Я читаю главу. Игорь восстанавливает силы, назначает наследником своего сына Святослава. Игорь восстанавливает силы после поражения, назначает своим наследником новорожденного сына Святослава. Неудачная авантюра в Закавказье, предпринятая братом Игоря, почетный мир с Византией. Читаю. Поражение Игоря резко ослабило авторитет великокняжеской власти. В окраинных землях Руси вновь ожили сепаратистские настроения. И сам великий князь не сразу оправился от перенесенного удара. Даже в традиционное полюдии, за данью, вместо него ходил воевода Свинельд, постепенно набиравший силу в киевской верхушке. Главной опорой для Игоря в тяжкий для него период 941-942 годов стала супруга, княгиня Ольга. После неудачного похода на Византию, утратив многих соратников, Игорь, по всей видимости, особенно сблизился с женой. Именно тогда Ольга, надо полагать, приобрела опыт участия в большой политике и ощутила ее вкус, пьянящий сознание. В 942 году Игорь изведал счастье отцовства, у него родился сын, названный Святославом. После этого у великого князя появились силы, чтобы бороться за свою честь и княжескую власть, которая приобретала особую ценность, ибо ее надлежало передать сыну-наследнику. Игорь стал готовить новый большой поход на Византию, дабы разом поквитаться за понесенные потери и восстановить свой авторитет великого государя Руси. Однако идея реванша за поражение 941 года была одобрена не всеми. Даже родной брат Игоря отнюдь не стремился воевать с греками. У него были на то свои резоны. По нормам тогдашнего родового права, Олег считался первоочередным наследником великокняжеского престола. Но после рождения Святослава все изменилось. Новорожденному сразу же дали титул князя Новгородского. Этим актом Игорь вполне открыто заявил о своем намерении сделать наследником сына в обход брата. И Олег Игоревич решил поискать удачи отдельно от великого князя. В 943 году он двинулся в свой собственный поход по пути, уже многократно протаренному русскими ратями, в богатые страны Закавказья. Формально находившиеся под властью арабских халифов, территории Северного Ирана и Азербайджана раздирались войнами местных эмиров. К этому добавлялись религиозные конфликты между последователями различных толков ислама, а также противоречия между мусульманами и подвластными им народами, сохранявшими верность традициями восточного христианства и зороастризма. Еще в период своего недолгого княжения на берегах Боспора Кемерийского Олег узнал достаточно много о сложной ситуации в Закавказье и надеялся в общей тамошней неразберихе отвоевать для себя отдельное княжество. Возможно, он рассчитывал при этом получить поддержку от Византии, которая в ту пору вела крупномасштабные наступательные действия против арабов, а также от византийских союзников в Закавказье, правителей Грузии и Армении. Отдельная договоренность, надо полагать, была достигнута и с хазарами, которые беспрепятственно пропустили войско Олега через свою территорию. Пройдя вдоль восточного побережья Каспийского моря, русское войско, пополнившееся отрядами, набранными из северокавказских племен Алан, Лезгин и другие, вошло на территорию современного Азербайджана и захватило крупный город Бердау, Партава, считавшийся столицей Кавказской Албании. Завоеватели заявили о своей веротерпимости и о том, что они требуют лишь признания их власти. Пришельцам удалось победить войска местных правителей, пытавшихся отбить Бердау, но затем завязалась затяжная партизанская война, а в русском войске началась какая-то эпидемия. В одной из схваток погиб Олег Игоревич. И в начале 944 года русские воины покинули завоеванную область, спустившись на судах по реке Кура в Каспийское море, а затем вернулись домой традиционным маршрутом через Хазарию. Они доставили в Киев прах погибшего предводителя, который затем торжественно погребли, как положено, в княжеском кургане, на горе Щековице. Со временем, когда память об отважном и несчастливом Олеге Игоревиче затерлась, его киевскую могилу стали считать захоронением вещего Олега, обстоятельства жизни и смерти которого все больше обрастали легендами. Новый, победоносный поход на Византию был совершенно необходим Игорю, чтобы восстановить свой авторитет. Он собрал все средства, какие мог собрать, залезть в долги. Ополчение ильменских славян и кривичей своевременно явились под знамена великого князя. Были наняты новые отряды варяжских наемников. Выставила боевые отряды киевская знать. Откликнулись на зов и Игоря тиверцы, но не было воинских формирований других независимых княжеств восточнославянского ареала, волынин или волынян, вятичей, белых хорватов и прочих. И даже вассальная древлянская земля отказалась участвовать в войне. Зато удалось привлечь к участию в походе печенегов, обильными дарами и обещаниями выгод от будущего раздела добычи. В 943 году многочисленные рати Игоря и его союзников, судовые и конные, сошлись в низовьях Дуная. Византийцы, просчитав масштабы угрозы, поспешили предложить мир. При этом империя соглашалась платить Руси ежегодную дань и даже большую, чем ранее. Посовещавшись со своей дружиной, Игорь принял предложенные ему условия, не поддавшись желанию еще раз ударить по византийской столице. В ходе последовавших затем переговоров великий князь Руси добился почти всего, чего желал. По мирному договору, заключенному в Константинополе в апреле 944 года, Русь возобновила свои права на ведение торговли в городах империи. В отдельной статье о Корсунской стране византийцы заранее соглашались с возможными завоеваниями Игоря в Восточном Крыму и даже обещали ему в этом военную поддержку. И в протокольной части гордые властители Константинополя пошли на уступки. Договор теперь оформлялся в ходе двух совещаний, одно из которых происходило в Киеве. Но Игорю пришлось отказаться от прежних, беспрецедентных льгот для русских купцов, прибывающих в Византию. Тут ничего уже нельзя было сделать. В отличие от вещего Олега, его преемнику не удалось развернуть победные знамена под стенами имперской столицы. Так сообщает Константин Багрянородный в своем широко известном трактате, созданном не позднее 948 года. Повествуя о Руси, Константин, по всей видимости, использовал сведения, привезенные послами, ездившими в Киев в 944 году, для переговоров о мире. Святослав, в пору этих переговоров, был двухлетним младенцем, он, конечно же, не мог реально управлять новгородским княжением и находился в Киеве, у родителей. Поход на Бердая отличается от сходных по масштабам военных акций Руси в Закавказье тем, что пришельцы явно собирались прочно обосноваться на захваченной территории. Для правителя Киева такая задача не могла быть актуальной из-за отдаленности Бердау от собственных русских земель. Но действия завоевателей получают логическое объяснение, если принять гипотезу, что во главе русской рати находился безземельный князь, стремившийся найти для себя подходящий удел. Вернадский первым предположил, что указанный поход был осуществлен по инициативе под командованием князя Олега, Хаэльгу. Он так представляет данную акцию, цитируя арабскую хронику Ибн Миска Вейха, 10-11 веков. В этом 322 году хиджры, 943-944 годы, армия народа, именуемого русскими, вторглась в Азербайджан, где они атаковали и захватили Бардау, беря в плен его жителей. Они – могучий народ с большим размахом и великой смелостью. Им неизвестно поражение, и никто из них не поворачивается спиной к врагу, пока его не убивает или сам не убит. Захватчики объявили жителям Бердау: «Между нами нет спора по поводу религии, мы лишь хотим власти. Нашим долгом является хорошо относиться к вам, а вашим быть верным нам». Используя Бердан в качестве базы, русские разграбили окрестности и собрали много добычи. Там они провели несколько месяцев, но потом были окружены и разгромлены превосходящими силами мусульман. Их предводитель был убит в сражении. Остатки русской армии направились к реке Кур, были готовы суда с командой, на которых они отправились из дома. Они погрузились и отправились. И Бог спас их от мусульман. Георгий Владимирович Вернадский. Книга «Киевская Русь». Перевод с английского. Бернштейна, Губмана, Строгановой, под редакцией Николаева. 1996 год. Страницы 43-44. Повесть временных лет сообщает о могиле вещего Олега в Киеве на горе Щековица. Но, по данным скандинавских саг, от Олег умер на исторической родине. Это противоречие снимается, если предположить, что киевское погребение принадлежало князю Олегу Игоревичу, а позднее стало признаваться местом упокоения вещего Олега. Текст договора цитируется и анализируется множеством именитых авторов, среди которых можно упомянуть Карамзина, Соловьева, а из наших современников – Сахарова. Смотрите. Сахаров Андрей Николаевич. Книга «Дипломатия Древней Руси. 9-1 половина 10 веков. 1980 год. Страницы 210-258.